Фонд А. Агитбригада. Цикл НЭП. Хлеба и зрелищ. Книга третья. Глава первая.
«Мать моя женщина!»
— потрясенно выпалил Енох.
«Моня, ты тоже видишь это? Меня сейчас стошнит!»
— сказал Моня умирающим голосом.
«Тебя не может стошнить, ты призрак!»
«Тихо вы!» — прикрикнул на них я, внимательно осматривая место. То, что здесь творится какая-то непонятная дичайшая дичь, было видно даже невооруженным глазом. Мы находились в самом центре деревеньки под странным названием Хохотуй и изумленно рассматривали открывшееся зрелище. Да, действительно, Хохотуй. Обхохочешься. На большом лобном месте или маленькой площади, черт его знает, как оно у них тут правильно называется. Так вот, в самом центре, прямо на глинистой поверхности, был процарапан большой круг. Получившуюся борозду залили почти уже впитавшуюся субстанцию, судя по цвету и консистенции, кровь, отчего круг казался ржавым. В круге находились, точнее лежали, люди. Судя по тому, как по их лицам неспешно ползали жирные зеленые мухи, люди эти были мертвы. Но потрясало даже не это. Все тела кто-то аккуратно выложил в круг, причем разложил так, чтобы ноги их оказались внутри, четко соприкасаясь с небольшим треугольником, тоже прочерченным на земле и окропленным той же кровью. Зато все головы равноудаленно торчали наружу. Всего я насчитал 6 тел, 5 мужчин и 1 женщина. Меня передернуло. Зрелище было отвратительным. Кто-то вырезал всем бедолагам языки. Это было видно в раскрытых в предсмертном крике окровавленных ртах. На лбу каждого из мертвецов был выцарапан такой же круг с треугольником. Глаза у всех закрывали одинаковые повязки. Енох подлетел к ближайшему мертвецу и немного сдвинул повязку. Зрелище, что открылось, довело и так полностью деморализованного Моню практически до инфаркта. Если инфаркты, конечно же, бывают у призраков. Да и сам я еле-еле сдержался. Глаза у мертвецов оказались выколоты, на том месте в пустых, заполненных подсыхающей кровью глазницах, лежали плоские цветные камешки овальной формы. Они были похожи на пеструю гальку, которую я когда-то в детстве, еще в прошлой жизни, собирал на берегу Черного моря, в Крыму. Кишки у всех 6 были выпущены наружу и теперь подсыхали сизыми, воняющими дерьмом и кровью осклизлыми комками. Над ними тоже роились мухи. Но более всего нелепой казалась находящаяся в центре всего этого натюрморта тусклая бронзовая чаша с запекшейся уже явно тоже человеческой кровью, в которой плавала дохлая рыба.
«Щука!»
— авторитетно констатировал Енох, рассматривая рыбу с видом профессионального ихтиолога. Страдальчески ответил Моня. «Как вы думаете, что здесь произошло?» — спросил я, продолжая обозревать жуткую композицию на расстоянии.
«Ясно, что ритуальное убийство», —
авторитетно сказал Енох.
«Жертвоприношение. Человеческое»,
— умирающим голосом влез Моня.
«Это одно и то же»,
— возмутился Енох.
«Нет»,
— возразил Моня.
«Да что ты понимаешь в этом, неуч?»
— рассвирепел Енох.
«Вот в 17 главе Откровения Иоанна сказано...»
«Да тихо вы!» — жестко пресек я болтовню. «Вы только гляньте, как они одеты!» А одеты они действительно были совершенно нетипично для простых жителей Хохотуя. Все мертвецы были в форменных кителях селадонового цвета, военного образца галифе и начищенных хромовых сапогах. Даже женщина.
«Ответственные товарищи!»
— язвительно констатировал Енох. «Угу». «И боюсь, что это именно те товарищи, за которыми меня сюда отправил Гудков». Совсем расстроился я. «И что теперь делать?»
«Нужно собрать улики и допросить местных жителей», —
посоветовал Моня. «Как я их соберу?» — запечалился я. «И что за улики? Ты предлагаешь мне идти искать их вырезанные языки или собирать кишки в кулечек?»
«Бух!»
— страдальчески прокомментировал мои слова Моня.
«Кишки не надо»,
— сказал Енох.
«А вот камешки я бы собрал. Да и чаша заслуживает внимания».
«А рыбу куда я дену?»
«Ха, выпусти ее на волю»,
— хотнул Енох.
«Но лучше оставь на ужин».
«Бу-э-э»,
— мучительно высказал свое отношение к происходящему Моне.
«Да ты замонал уже»,
— вызверился на Моню Енох, Причем он употребил мое выражение. И я еще раз мысленно обругал себя и пообещал следить за собственными словами. «Да, ты, наверное, прав», — сказал я. «Камешки соберу и чашу возьму. Жаль, что фотоаппарата нету. Гудков не поверит».
«Стой!»
— окликнул меня Енох, когда я уже направился в круг.
«Генка, ты что, с ума сошел? Ты же не знаешь, что там в круге. Куда поперся?»
«Ага», — растерянно сказал я. «Действительно, что-то я в свете последних событий совсем храбрым стал. Бессмертным себя вообразил. Так сказать, потерял осмотрительность». «И как тогда мне эти камушки собрать?» — задумчиво спросил я. «Если в круг нельзя».
«Обойди хутор и расспроси сперва местных жителей»,
— влез с ценными советами Моня. Даже сквозь его призрачный лик было видно, насколько он бледно-зеленоватый от всего этого.
«И возьми у кого-нибудь вилы. Вилами подцепишь чашу».
«А камешки? Как я соберу их?»
«Моня в этот раз прав, как неудивительно», —
рассудительно сказал Енох, практически без обычной издевки.
«Круг распадется, и тогда соберешь. Я думаю, что тут все завязано на эту чашу».
«Ага», — кивнул я.
«Только не дотрагивайся до нее»,
— велел Енох строгим голосом.
«Возьми у кого-нибудь из селян рукавицы»,
— напутствовал меня Моня. Я пошел по кривоватой улице. Ближайший дом с покрытой дранкой крышей оказался пуст, второй тоже, и третий, и четвертый. Я обошел всю деревню и ни одного жителя не обнаружил. «Никого», — расстроенно констатировал я, когда уже осматривал последнюю избу.
«Но они еще утром все тут были».
Енох подлетел к печи и указал на остывающий горшок с кашей. «Может, пообедать?» — задумался я. «Все равно еда пропадет. Хотя неудобно. Вдруг хозяева вернутся? Я же не вор».
«В ближайшее время не вернутся», —
ответил Енох, который следовал за мной. Исходя из какого-то негласного соглашения, мои призраки разделились. Енох увязался за мной, а Моня мужественно остался сторожить мертвецов, хоть и видно было, как не по себе ему. «И животных нету», — задумчиво констатировал я. «Сколько избы обошли, ни котов, ни собак, даже птиц нету».
«Куры были»,
— возразил Енох. «Куры глупые», — сказал я, — «особенно черные».
«Черные, да», —
согласился Енох и после секундного размышления добавил.
«Вот была у меня знакомая черная курица по имени Харитон».
«Погоди, Енох», — велел я, — «давай еще раз посмотрим. Только нужно искать и живых, и неживых. Мы прошли по верхам, особо никуда не заглядывая. А ведь может же быть, что кто-то в подпол спрятался или на чердаке?»
«А мне кажется, люди отсюда насовсем ушли».
«Но ты обрати внимание, ничего не разбросано, не перевернуто», — возразил я. «Если бы они в торопях убегали, в каждой избе бы все вверх дном было. Да и подушки все эти, перины, они бы с собой забрали».
«Ну, это да», —
задумался Енох. «Коров, лошадей, коз ведь тоже нету».
«Может, они их с собой увели?»
— предположил Енох.
«А для подушек места не хватило».
«Куда увели?»
«В лес или в соседнюю деревню».
«Ага, и никаких следов?» — горячился я. «Вот, иди за мной, что-то покажу». Я выскочил из избы на улицу, пробежал мимо двух домов и свернул в небольшой переулочек, пятихатку. Во дворе крайней избушки, самой бедной, практически землянки, весь двор был земляной, так что там даже трава не росла. «Иди сюда», — поманил я Еноха и подошел к покосившемуся сараю. Очевидно, в нем хозяева держали коз, так как корова обычных размеров туда не поместится.
«Иду»,
— буркнул Енох. Ему это все явно не нравилось. «А теперь смотри». Я раскрыл дверь абсолютно пустого сарая. В углу лежала почти нетронутая охапка сена.
«И что?»
— не понял Енох. «То, что здесь была коза или овца. Ну, в общем, кто-то небольшой был».
«Скажи еще пони или единорог»,
— ехидно хмыкнул Енох. «Ну, во всяком случае, кто-то жвачный, кто ест сено. Обычно в деревнях это коровы, лошади, овцы или козы», — сказал я и рассердился. «Да и не важно это, пусть хоть кентавр. Важно, что в сарае кто-то был. Условно давай примем рабочую версию, что это коза».
«Ну, хорошо, давай»,
— кинул Енох и заметил.
«И что из этого?»
«А ты смотри дальше», — сказал я и вернулся во двор. «Сюда, глянь».
«Что смотреть?»
— не понял Енох. «Да ты на землю смотри!» Меня уже начинало бесить его непонятливость. «На землю глянь, что ты видишь?»
«Ну, грязь, камешек»,
— начал перечислять Енох.
«Твои следы, еще камешек».
«Да, именно так!» — вскричал я. «Ты видишь только мои следы. Мои свежие следы. А где тогда следы хозяев? А где следы этой козы или хлева?
А может, ее в хлеву не было?
Начал Енох. А сено тогда зачем бросили? Сено-то свежее.
Ну, это да.
Задумчивым голосом протянул Енох. Теперь иди сюда, поманил его за собой. Давай зайдем в первую попавшуюся избу. Я вышел из земляного двора и повернул к соседнему двору, где новый бревенчатый дом смотрел на нас широко раскрытыми резными ставнями сразу трех окон. И ворота там были новые, только недавно окрашенные, да еще и щедро разрисованные кривоватыми незабудками.
«А почему именно к этому дому?»
— спросил Енох, мерцая от любопытства.
«Чем этот дом плох?»
«В том доме, по всей видимости, одинокая старушка жила или старичок. Выборка будет недостоверна. А я тебе хочу доказательства так привести, чтоб ты и возразить ничего не смог».
«Ну ладно, давай свои доказательства»,
— вздохнул Енох. «В этом доме много народу жило. Он большой, новый», — пояснил я. «Ну или молодая семья».
«Да понял я, понял».
«Смотри сюда». Я подошел к большому хлеву, предназначенному как минимум для 3-4 коров, и раскрыл дверь. Картина повторилась. Сено есть, даже вода в ночь налита. А вот самого скота нет. Пусто. Словно испарились. «Пошли в дом», — велел я и первым взбежал по ступенькам крыльца. Толкнул дверь, вошел в пахнущие зверобоем и сушеными яблоками холодные сени, затем зашел в следующие, что были поменьше. Открыв обитую новой мешковиной дверь, вошел в дом. Там тоже было абсолютно тихо и безлюдно. «Эй, хозяева!» — на всякий случай крикнул я. В ответ ожидаема тишина. В этом доме было несколько комнат. Мы с Енохом прошли первую, с большой, выбеленной звездкой печью, от которой доносились умопомрачительные, с дымком, с запахи настоявшегося борща с мясом и фасолью. Так одуряюще пахнет лишь еда, приготовленная в русской печи. Я невольно аж слюнки сглотнул. Гудков прямо с утра отправил меня в Хохотуй, и я не успел позавтракать. А уже время давно перевалило за обед. В животе жалобно заурчало. В общем, ситуация была такая. После всего того, что приключилось с нами в той коммуне, которая в результате оказалась тайным женским монастырем, наша агитбригада «Литмонтаж» отправилась дальше строить коммунизм и бороться с мракобесием в крестьянских массах, согласно графику, согласованному от культпросвета города Н. Я все свои дела сделал, с отшельником встретился, все более-менее выяснил и даже приобрел настоящее оружие против потусторонних сил, поэтому я уже сильно настроился возвращаться обратно в город. У меня там была непереведенная книга Лазаря с тайными и секретами, куча незаконченных дел и, главное, перспективы поездки в столицу, в магазин «Мамбурин и сыновья», чтобы найти ключ к миллионам Генкиного отца. Но график агитбригады культ строителей коммунизма был суров и негибок. Этот чертов график, который ну никак нельзя было нарушать, гласил, что у нас еще несколько населенных пунктов, которые нужно посетить выступлениями и пропагандой, причем в обязательном порядке. И вот 2 дня назад мы прибыли в городок с поэтическим названием Хлябов. Глава этого поселения собрался забабахать большой праздник в пику христианской Пасхи с демонстрацией, маршами, речевками, транспарантами и театральной пропагандой, куда и пригласили присоединиться нашу агитбригаду. Гудков никак не мог пропустить такое мероприятие, так что пришлось задержаться. Дело усугублялось приездом неких полуответственных товарищей, которые должны были выступить с пламенными речами на демонстрации в поддержку праздника. А так как все бегали, суетились, готовились и разучивали слова, то встретить товарищей Гудков отправил меня. Нет, вы не подумайте, что никого более ответственного не нашлось. Но я же говорю, в городе царили суета, кавардак, все красили траву. Так что да, пришлось сбегать мне, благо тут всего 3 километра. И вот результат. 6 трупов и полностью опустевшее село. А я брожу тут и не знаю, что делать.
«И что ты собираешься мне тут показывать?»
Начал был Енох, но закончить ему не дали. Во дворе послышался какой-то звук. «Хозяева вернулись!» Удивился я и выскочил из дому. Енох устремился за мной. Я огляделся, во дворе было все по-прежнему.
«Глянь туда!»
Сказал Енох и кивнул за забор. Я обернулся. Верхом на заборе сидела маленькая девочка с трогательными косичками и увлеченно баюкала замурзанную тряпичную куклу.
«Генка, это же ребенок!»
– удивился Енох.
– Что он тут один делает? Она, то есть...